Мне незачем было идти к Снауту или к Сарториусу. Я не представлял себе, чтобы кто-нибудь мог сложить в единое целое то, что я до сих пор пережил, видел, до чего дотронулся собственными руками. Единственным спасением, бегством, объяснением был диагноз сумасшествия. Да, я, должно быть, сошел с ума сразу же после посадки. Океан подействовал на мой мозг, я переживал галлюцинацию за галлюцинацией, а если это так, то незачем растрачивать силы на бесполезные попытки распутать несуществующие в действительности загадки. Нужно искать медицинскую помощь, вызвать по радио Прометей или какой-нибудь другой звездолет, дать сигнал СОС. Тут случилось то, чего я никак не ожидал. Мысль о том, что я сошел с ума, успокоила меня. Я даже слишком хорошо понял слова Снаута, если допустить, что вообще существовал какой-то Снаут, и что я с ним когда-либо разговаривал. Ведь галлюцинации могли начаться гораздо раньше. Кто знает, не нахожусь ли я еще на борту Прометея, пораженный внезапным припадком мозгового заболевания. Возможно, все, что я пережил, было созданием моего возбужденного мозга. Однако, если я был болен, то мог выздороветь». А это давало мне, по крайней мере, надежду на спасение, которое я никак не мог увидеть в перепутанных кошмарах Соляриса, длящихся всего несколько часов. Необходимо было, следовательно, провести прежде всего какой-то логично продуманный эксперимент над самим собой. Экспериментум Крукис, который показал бы мне, действительно ли я свихнулся и являюсь жертвой бредовых видений, или же, несмотря на их полную абсурдность и неправдоподобность, мои переживания реальны. Так я размышлял, присматриваясь к металлическому кронштейну, который поддерживал несущую конструкцию ракетодрома. Это была выступающая из стены, выложенная выпуклыми плитами, стальная мачта, окрашенная в салатовый цвет. В нескольких местах, на высоте примерно метра, краска облупилась. Наверное, ее ободрали проезжающие здесь тележки. Я дотронулся до стали, погрел ее немножко ладонью, постучал в завальцованный край предохранительной плиты. «Может ли бред достигать такой степени реальности?» «Может», — ответил я сам себе. «Как-никак, это была моя специальность, в этом я разбирался». «А возможно ли придумать этот ключевой эксперимент?» Сначала мне казалось, что нет, ибо мой больной мозг, если, конечно, он больной, будет создавать любые иллюзии, какие я от него потребую. Ведь не только при болезни, но и в самом обычном сне случается, что мы разговариваем с неизвестными нам наяву людьми, задаем этим снящимся образом вопросы и слышим их ответы. Причем, хотя эти люди являются в действительности лишь плодом нашей собственной психики, как-то выделенные временно ее псевдосамостоятельными частями. Мы не знаем, какие слова они произнесут до тех пор, пока они в этом сне не обратятся к нам. А ведь на самом деле эти слова являются той же самой обособленной частью нашего собственного разума, и поэтому мы должны были бы их знать уже в тот момент, когда сами их придумали, чтобы вложить в уста фиктивного образа. Что бы я таким образом ни задумал, ни осуществил, я всегда мог себе сказать, что поступил так, как поступают во сне. И Снаут, и Сарториус могли вовсе не существовать в действительности, поэтому задавать им какие бы то ни было вопросы было бессмысленно. Я подумал, что мог принять какое-нибудь лекарство, какое-нибудь сильно действующее средство, например, пиотил или другой препарат, который вызывает галлюцинации или цветовые видения. Появление этих феноменов доказало бы, что то, что я воспринимаю, существует на самом деле – и является частью материальной, окружающей меня действительности. Но и это, продолжал я думать, не было бы нужным ключевым экспериментом, поскольку я знал, как средство, которое я сам должен был выбрать, должно действовать. А значит, могло случиться, что как прием этого лекарства, так и вызванный им эффект будут одинаково созданием моего воображения.